эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Час Икс». Западные лидеры предупреждают, вторжение России в Украину может начаться в любой момент. Как пережить Кадырова? История чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева от первого лица. Убежище или западня? Насколько безопасна Грузия для критиков Кремля? Онлайн-окно в Европу. В Риме прошло мероприятие с онлайн-участием президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Мацони и Мацун. Кисломолочный спор Тбилиси и Еревана. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. Вторжение России в Украину может начаться в любой момент, предупреждают западные лидеры. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на этой неделе заявил, что это может произойти до 20 февраля, окончания Олимпиады. Немецкий еженедельник «Шпигель» пошел еще дальше, со ссылкой на собственные источники, назвал конкретный день возможного вторжения – среду, 16 февраля. На этом фоне активизировалась западная дипломатия на высшем уровне. Накануне президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что Вашингтон нацелен на дипломатию, но готов к любым сценариям по Украине. Американский лидер заявил, что в случае российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, причем Москве придется столкнуться с быстрыми и серьезными издержками. На этой же неделе сначала с глазу на глаз более 5 часов в Москве, а затем более 1,5 часов по телефону из Парижа вел переговоры с Путиным и президент Франции Эммануэль Макрон. Он указал российскому лидеру на несовместимость диалога с эскалацией напряженности вокруг Украины. Впрочем, Кремль отрицает планы военной агрессии, называет заявления западных лидеров истерией и провокационными спекуляциями. На этой же неделе в столице Германии прошли переговоры политических советников лидеров стран Нормандской четверки, которые закончились безрезультатно. На этом фоне США готовятся к худшему. При этом американские аналитики в новой стратегии безопасности, разработанной для правительства США, указывают и на необходимость помощи Грузии в обеспечении надежного сдерживания России. Владимир Унанянц о возможной российской агрессии и попытках ее сдерживания.
Окно возможностей для дипломатического разрешения украинского кризиса становится все уже. Продолжавшаяся более 9 часов встреча в Берлине советников лидеров Нормандской четверки к прогрессу на переговорах по Донбассу не привела. Подобную позицию озвучили главы как российской, так и украинской делегации. Представитель Москвы, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак обвинил Киев в нежелании даже цитировать Минские соглашения по вопросам будущего статуса неподконтрольных центральным властям Украины Донецкой и Луганской областей. Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами. Со своей стороны, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак также подтвердил, что переговоры не сдвинули с места решения спорных вопросов. Правда, представитель Киева считает успехом то, что стороны согласились с необходимостью разблокировать и активизировать работу трехсторонней контактной группы, которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе. Впрочем, в Вашингтоне не исключают того, что дипломатического решения может и не случиться. Президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан США срочно покинуть Украину, так как ситуация в стране может очень быстро поменяться. Американские граждане должны уехать сейчас же. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может очень быстро поменяться.
Это очень другая ситуация, и вещи могут пойти.
Подчеркнул президент, имея в виду российские вооруженные силы. При этом Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину даже для спасения американцев в случае российского вторжения. Это стало бы мировой войной, когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире. Но если Владимир Путин достаточно глуп, чтобы начать вторжение, то ему хватит явно ума, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах. Байден добавил, что он уверен в том, что ему не придется говорить об этом российскому президенту лично, подчеркнув, что тот об этом знает. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины. В январе польские власти начали создавать переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России. Страна готовится принять до 1 000 000 человек. Госдепартамент США уже внес Украину в красный список стран, куда путешествовать не рекомендуется, а всех находящихся в Украине американцев ведомство призывает немедленно уехать. В Киеве пессимизм Байдена не разделяет. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, призыв американского президента гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации.
Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів.
Нічого нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации.
Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.
Тем не менее, готовясь к наихудшему варианту развития событий в Украине, Соединенные Штаты Америки должны оказать практическую помощь и Грузии в сдерживании России. Об этом говорится в глобальной стратегии 2022 года, опубликованной Атлантическим советом США. В документе под названием «Предотвращение агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра» говорится, что требования Москвы к Вашингтону и Брюсселю, озвученные в декабре прошлого года, в значительной степени сводятся к попытке восстановить сферы влияния в Европе времен Холодной войны.
Владимир Путин стремится остановить расширение Североатлантического альянса и заставить Соединенные Штаты уйти из Европы. Это происходит в контексте сохраняющихся угроз по интеграции Беларуси, агрессии против Украины, ползучей аннексии грузинских земель, манипулирования Нагорно-Карабахским конфликтом и первого в истории использования сил организации договора о коллективной безопасности под руководством Кремля в Казахстане.
При этом эксперты Атлантического совета считают, что российский президент признает, что если свобода и демократия сумеют добиться успеха в Украине, Грузии или Беларуси, если эти страны пойдут по успешному пути балтийских государств, то это лишь вопрос времени, когда русский народ потребует для себя большего. Таким образом, кризис в отношениях с Западом связан с удержанием Владимиром Путиным власти внутри России. Чтобы дать достойный ответ на деструктивные действия Кремля, устраивающего провокации, осуществляющего силовое изменение границ, вмешивающегося в выборы, организовывающего убийства, поддерживающего диктаторов и организовывающего перевороты. Атлантический совет рекомендует правительству США усилить поддержку не только Украине, но и Грузии, которая также пострадала от действий Москвы.
Чтобы еще больше укрепить безопасность Грузии и в очередной раз усложнить планы кремлевского генштаба, Вашингтон должен развернуть американскую инфраструктуру для использования ВВС США. Этого явно недостаточно для создания американской базы, но это обеспечит присутствие ВВС США в Грузии. Это также повысит совместимость с НАТО.
Авторы стратегии также предлагают расширить сотрудничество и оборонную поддержку партнеров по НАТО, Грузии, Украины в Черном море и ввести пропорциональные санкции в связи с продолжающейся скрытой агрессией Москвы в Грузии.
После войны 2008 года российские войска перемещали внутреннюю демаркационную линию между оккупированными территориями и остальной частью Грузии на несколько метров, чтобы расширить зону оккупации. Введение пропорциональных санкций за каждое вторжение может помочь убедить Москву в том, что это обойдется ей слишком дорого. Санкции должны сопровождаться или даже предшествовать активной дипломатии и информационным операциям.
Экспансия Москвы в Грузии не получила должного ответа. Пришло время изменить это, говорится в тексте документа. При этом Атлантический совет настаивает, если Европа не согласится на такие действия, Вашингтон должен быть готов действовать в одиночку. Впрочем, в одиночку действовать, судя по всему, не придется. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Румынию заявил о важности Черноморского региона для обеспечения безопасности Североатлантического альянса. Глава альянса посетил военную базу, куда были переброшены из Германии американские военнослужащие. По итогам встречи с президентом страны Клаусом Йоханнесом он заверил, что перед лицом угроз со стороны России Брюссель будет усиливать свое присутствие в Восточной Европе, в том числе это коснется и Грузии. Черное море является жизненно важным регионом, регионом стратегической важности для НАТО. Три союзника по НАТО – Болгария, Румыния и Турция – имеют выход к Черному морю, как и наши близкие партнеры – Украина и Грузия. Поэтому безопасность в этом регионе имеет первостепенное значение для НАТО. По словам Столтенберга, усиление присутствия Альянса в регионе особенно важно в это критическое время, когда Россия наращивает военную мощь у границ Украины, в том числе в Черноморском регионе. Что же касается евроатлантических устремлений Тбилиси и Киева, Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на компромисс в отношении своих основных принципов – право каждой нации выбирать свой путь. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев вынужден бежать из России, временно скрывался в Грузии. На прошлой неделе ему пришлось уехать из этой страны. Перед отъездом он рассказал Анастасии Славинской, с чего все начиналось, как кадыровцы преследовали и держали в заложниках брата, фактически выкрали его мать, и о том, как устроена сегодня жизнь в Чечне.
Схватить и удерживать в заложниках мать – это все равно, что забрать сердце этой семьи.
Говорит Абубакар Янгулбаев. История его семьи получила громкую огласку в январе этого года. 20 января чеченские силовики ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде и увезли оттуда его мать, Зарему Мусаеву. В тот день Абубакар последний раз говорил с ней по телефону. Он тогда уже был в Тбилиси и через пару дней собирался встречать родителей здесь, в Грузии. Абубакар говорит, что у силовиков на руках было постановление о приводе его родителей, судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Зарему Мусаевой в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Ничего ни о самом деле, ни о его фигурантах им не было известно. Семья уехала из Чечни в 2017 году, в то время как дело, о котором идет речь, было заведено почти два года спустя, рассказывает Абубакар. Забрать его отца силовики не смогли. Его защитил статус судьи, которого, правда, вскоре после этого его лишили. А мать босую, без лекарств, хотя она диабетик. Мужчины фактически выволокли из нижегородской квартиры и увезли в Грозный. Уже там ее обвинили также в нападении на полицейского.
Они будут готовить вот эту фальсификацию, и там будет как? Четверо сотрудников, которые говорят, да, она напала. И она. То есть четыре слова сотрудников заинтересованных против ее слова. И, возможно, ее тоже заставят написать явку с повинной, там, признательные показания. Неважно, какой статус правовой сейчас это имеет, у этого похитителя есть ресурсы и властные полномочия для того, чтобы написать любую бумагу и сказать, что это законно.
Говоря о похитителе, Абубакар имеет в виду главу Чечни Рамзана Кадырова. Последний прямо высказал угрозы в адрес Янгулбаевых, назвав их террористами.
Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию. И тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей.
Абубакар говорит, что все началось еще в 2015-м. Тогда его брат Ибрагим завел страницу в соцсетях, где критиковал Кадырова. Вскоре за семьей пришли. Братьев с отцом доставили в резиденцию главы Чечни и избили. Абубакара и Сади Янгулбаева отпустили, заставив Янгулбаева-старшего подать в отставку. А Ибрагима оставили. Он находился в заточении полгода.
Итак, мы ждали брата с утра до обеда, с обеда до вечера, с вечера до ночи. И ночью мама закрывалась в ванной, включала воду и рыдала, чтобы никто не слышал. И в 16-м году уже вернули брата. И, как оказалось, он был в подвалах СОБРа «Терек», сейчас это СОБР «Ахмат», и там его систематически пытали, морили голодом, били током, избивали. Он рассказал, что там были еще другие люди, которые юридически мертвы, то есть на них есть документы, что они мертвы, свидетельства о смерти, но фактически они живые.
История с братом Абубакара повторилась. Спустя год он снова завел страницу в соцсетях, и тогда на него завели дело. Еще полтора года он провел в тюрьме.
Понятное дело, что возбудить уголовное дело в связи с ненавистью к Кадырову было невозможно. Поэтому они сфальсифицировали материал уголовного дела, что это была вот ненависть к российским военным, к российским солдатам. наступает уже так, начало 2020 года, в январе, и его отпускают, потому что Путин, ну, президент России, он декриминализировал статью, по которой его обвиняли.
Параллельно Абубакар занялся правозащитной деятельностью, работал в комитете против пыток, занимался делом своего брата и другими делами, связанными с нарушением прав человека на Северном Кавказе. Все, что происходит в Чечне сегодня, полагает Абубакар, это долгое эхо пережитых войн.
Когда ты вырос и видел, и для тебя было нормально, что ты идешь в школу, а перед этим у тебя ночью под окном были перестрелки, взрывы. Ты выходишь, идешь, и по дороге видишь, там где-то лежат трупы, мозги, кишки, и ты идешь. Ну, и относишься к этому как к чему-то нормальному. Стало нормальным, когда ребенок теряет в 7 лет ноги. Нормальным стало, что дети остаются сиротами, женщины остаются вдовами.
При этом рискует сегодня каждый житель Чечни, говорит Абубакар, независимо от его положения и статуса. Рискует не просто имуществом или должностью, а жизнью и здоровьем. Рискует любой, кто может показаться неугодным сегодняшнему лидеру Чечни.
В зоне риска даже тот же УПЧ Чечни, там Салтаев, да, тот же Магомед Даудов. Все эти люди, они в зоне риска, они были в зоне риска. Их тоже пытали, их тоже сажали там в подвалы. Об этом информация тоже есть. Все эти министры, их над ними тоже издеваются. И не издеваются только над одним человеком. Это вот этот самый один Кадыров.
В конце прошлого года Абубакара задержали и допросили. После этого он и оказался в Грузии. Правда, провел здесь немного времени.
Грузию обожаю. Она мне очень напоминает Чечню на самом деле, потому что, как мне кажется, если бы Чечня была бы такой же, так скажем, независимой, как Грузия, то Чечня была бы вот примерно такой же. И люди, скорее всего, были бы там такие же. Ну, то есть я тут быстро нашел друзей. Все такие добрые, радушные, хотят помочь. Только несмотря на все это, и тут находиться, мне говорят, небезопасно. Хотя я сам-то это не чувствую. Я сам чувствую, что я в убежище. Но послушаюсь тех, кто знает лучше. Придется уехать хотя бы на время, но это не значит, что я прощаюсь с Грузией.
Говорит Абубакар. В настоящее время он и его родные уже находятся за границей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в парламенте Италии прошла онлайн-пресс-конференция, посвященная Абхазии, к которой подключился и президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и посол по особым поручениям Тан Каня рассказал корреспонденту «Эхо Кавказа» Елене Заводской, что обсуждалось в Риме.
В парламенте Италии в Риме прошла пресс-конференция депутата господина Матео Дель Осо, члена партии «Форцу Италия». Темой встречи было заявлено «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». Организацией встречи занимался аппарат Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Поддержку в проведении ее оказали госпожа Суоми Монцелато и посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани. В онлайн-формате на пресс-конференции выступил президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. Об участниках пресс-конференции, о том, как она прошла и какие вопросы на ней поднимались, рассказал руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и посол по особым поручениям МИДа Абхазии Кан Тания. На пресс-конференции речь шла о нарушении базовых прав граждан Абхазии на свободу передвижения и доступ к образованию. Обсуждались существующие проблемы и возможности сотрудничества. В частности, речь шла об экономическом и торговом торговом потенциале Абхазии, ее стратегическом и геостратегическом положении. По словам Канатания, целью этого и других мероприятий, которые проводят на подобных площадках Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, является сообщить объективную информацию об Абхазии, показать реалистичную картину и представить ее позицию. А ключевая задача, чтобы голос Абхазии услышали на самых высоких уровнях государственных и общественных Европейского Союза и мира в целом. Кантания рассказал, как удалось увлечь абхазской проблематикой депутата итальянского парламента Матео Дель Осо.
У Абхазии в Италии со временем появляется все больше и больше друзей благодаря работе диппредставительства, в частности, послу по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани. И депутат Матео Дель Осо, он из партии Форца Италия, он стал одним из наших друзей. В ноябре 2021 года Вито Гритани, еще один наш друг, общественный деятель, руководитель культурной ассоциации Кантьере Лабораторио Витторио Джильотти, ну, они вместе организовали презентацию Абхазии на юге Италии в городе Ламеция Термо, где я, собственно говоря, тоже подключался онлайн и выступал с презентацией Абхазии. На это мероприятие мы пригласили Матео Дель Осо. Депутат приехал на мероприятие, послушал от нас информацию об Абхазии и проникся историей народа о борьбе за свободу и справедливость. И с того момента он согласился помогать нам рассказывать объективную информацию об Абхазии в Италии.
Из 7 аккредитованных журналистов приняли участие в пресс-конференции только 4. Остальные, по мнению Канатания, могли не прийти за противодействие грузинской стороны.
Приглашены были журналисты из разных изданий и в том числе партии, но, насколько нам известно, еще вечером после официального анонса мероприятия на сайте парламента грузинские дипломаты направили ноту в Министерство иностранных дел Италии. И, видимо, каким-то образом это все повлияло на то, что журналисты, которые аккредитовались, они не присутствовали. Было аккредитовано 7 журналистов, а по факту присутствовало 4. Один из представительства нашего журналист итальянец, а другие фрилансеры, которые пишут для разных изданий. Но в любом случае охват мероприятия большой был, и онлайн было свыше 100 человек одновременно подключены, вот смотрели конференцию. Мы даем много интервью, распространяем максимальную информацию. В ближайшие дни начнут выходить статьи на итальянском языке.
Из всех прозвучавших вопросов Кантани отметил как наиболее важный вопрос о существовании механизма влияния на вопросы нарушения прав граждан Абхазии на свободу передвижения и получения образования.
Одна из журналистов спросила у депутатов и у присутствующих в президиуме, почему нет механизмов, которые могли бы как-то решить вопрос о нарушении прав граждан Абхазии на свободное передвижение и получение образования в Европе. На мой взгляд, это был очень правильный и своевременный вопрос. На этот вопрос частично я ответил, частично депутат ответил, Матео Дель Осо, и его геополитический советник Суоми Монцелату. Она сказала, что на самом деле у депутатов нет никаких инструментов для принятия независимых решений относительно отдельных взятых стран, потому что внешнеполитическая деятельность, она координируется Европейским Союзом, Брюсселем. Она добавила, что нужно разработать какую-то схему, при которой у депутатов парламента Италии была бы возможность независимо принимать эти решения, с какими народами можно общаться, выстраивать отношения, с какими нет.
Ну а реакция на встречу в Риме была двоякой. Грузинские пользователи, как отметил Таня, выражали в социальных сетях негодование.
На данный момент реакция самая положительная, как в Абхазии, так и в Италии, за исключением некоторых комментариев анонимных пользователей в соцсетях. Скажем так, в их устах просто змеится такой какой-то огонь, пламя, они негодуют. Но вот в грузинском сегменте, например, Фейсбука, используя переводчик, можно понять, что граждане Грузии негодуют на тему того, что посольство Грузии в Италии спит, ничего не делает, не понимают, каким образом такое мероприятие стало возможным и так далее. Ну, что мы можем сказать? Это абсолютно для нас стандартная, обычная реакция. Вместо того, чтобы вести диалог цивилизованным, конечно же, легче попросить своих государственных служащих попытаться все запретить и отменить. Но не получилось. вот и вряд ли получится. Вот потому что, когда мы организуем подобные вещи, мы подходим основательно, делаем так, что мероприятие с большой долей вероятности не может быть сорвано внешними факторами, внешним давлением.
Участие в пресс-конференции в онлайн-формате президента Абхазии Аслана Бжания и председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова, по мнению Кана Тания, существенно повысило уровень мероприятия и продемонстрировало заинтересованность Абхазии в открытом диалоге с другими странами. Нам важно, чтобы на таких высоких площадках был слышен голос Абхазии и наше мнение, отличающееся от грузинской пропаганды. А участие президента Абхазии Аслана Бжани и Мусы Экзекова демонстрирует приверженность к расширению круга стран, признающих суверенитет Абхазии, резюмировал Таня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в стане грузинской оппозиции продолжалась полемика на тему консолидации сил для победы над грузинской мечтой. Гигио Гулава предложил противникам власти объединиться под эгидой нацдвижения как самой крупной партии. Не у всех данная идея нашла понимание. Иракли Орагвелидзе следит за дискуссией.
По мнению бывшего мэра Тбилиси, только консолидация оппозиции способна сдвинуть глыбу грузинской мечты, обладающей неограниченным финансовым и административным ресурсом.
Национальное движение сегодня представляет идейное наследие борьбы за независимость. Оно противостоит грузинской мечте, которая представляет из себя рудимент советской эпохи. ЕНД на сегодня является самой крупной партией, своеобразным зонтом, под которым должны собраться все противники режима. Должен быть создан работающий политсовет, в котором члены разных партий будут вести дискуссии о будущем Грузии. Это, разумеется, позволит привлечь на сторону оппозиции большее количество избирателей. Избирателей, недовольных сегодняшней властью.
Заявление Угулава прозвучало во время, когда, по всей видимости, в рядах нацдвижения наметился очевидный раскол, признак которого можно увидеть в недавней публикации телеканалом «Имеди» заявление лидера ЕНД Ники Мелия. Съемка скрытой камеры зафиксировала, как Мелия категорически возражает против возвращения Саакашвили в Грузию, так как зарубежные партнеры эту идею не поддержат. Согласно записи, Мелия ведет беседу с одним из сторонников партии.
Если вы скажете своему соседу, что ваша и наша главная идея – это свобода для Миши, это не сработает. 50% вины, что сегодня мечта находится у руля – это наша заслуга, результат нашей беспомощности. Мы вышли играть в футбол против сильного соперника без разминки.
В грузинской мечте предрекли скорый крах своего главного противника. Призыв Угулава прокомментировал депутат правящей команды Созар Субари.
Мы давно видим, что Ника Мелия идет одним путем. Саакашвили и некоторые его сторонники идут другим путем. Это очень заметно по их заявлениям. Иногда они пытаются хоть как-то прикрыть друг друга, но чаще у них это очень плохо получается. Этот разлом уже виден невооруженным глазом. И думаю, никакие призывы не спасут национальное движение, о котором, по всей видимости, скоро мы будем говорить в прошедшем времени.
У некоторых оппозиционеров инициативы Угулава также не нашли поддержки. Партия Гирчи категорически дистанцировалась от единого национального движения, как и Европейская Грузия. Бывший соратник Угулава Акаки Бабухидзе считает, что при полностью пропорциональной избирательной системе в 2024 году консолидация под единым зонтом, напротив, приведет к потере голосов.
Все набранные голоса противников Иванишвили попадут в общую копилку оппозиции, поэтому считаю, что искусственное объединение не пойдет на пользу общему делу. Например, кто-то собирается в пику Иванишвили голосовать за Георгия Гахария или за кого-нибудь еще, а участие этих сил в одной упряжке с нацдвижением снова вернет их к грузинской мечте. Мы должны консолидировать своих избирателей, а не политиков.
По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, предложенная Угулава объединение объединение существенно видоизменит электоральную базу нацдвижения, но никак не пойдет на пользу умеренному крылу оппозиции.
Как это возможно? Объединиться под эгидой национального движения и сохранить? Если все объединятся под одним зонтиком и скажут, что наша цель освободить Саакашвили, они потерпят поражение на выборах. Большой философии здесь не нужно. Было бы лучше, если бы партии, оставшиеся за пределами двух главных сил, объединились отдельной группой. У них не будет проблем с проходными барьерами. К тому же они быстрее найдут общий язык.
Резюмировал политолог. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Мацони и Мацун. На этой неделе в грузинских соцсетях не утихали споры об этом продукте. Поводом послужила новость о том, что изготовленный в Армении продукт с маркировкой Мацон не может быть экспортирован в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала Мацони в качестве своего географического указания. Анастасия Славинская разбиралась в деталях кисломолочного спора.
Дискуссия о происхождении кисломолочного продукта началась в социальных сетях и переросла в скандал политического толка. Телекомпания «Имеди», подготовившая сюжет о Мацони и Мацуне, использовала в материале фотобутылки с кисломолочным продуктом, на которой на армянском был размещен текст. «Карабах – это Азербайджан, и Толма тоже азербайджанская». Телекомпания после того, как пользователи указали на содержание текста, принесла извинения. Фотография была взята из поисковой системы Google. Сотрудник «Имеди», не владеющий армянским языком, использовал ее в подготовке сюжета, объясняет СМИ.
Эта часть сюжета будет удалена со всех социальных платформ холдинга.
Говорится в заявлении телекомпании. Что касается непосредственно Мацони, это один из десятков грузинских продуктов, закрепленных Грузией в перечне своих географических указаний. Под самим термином «географическое указание» подразумевается обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения. В этот список входят, к примеру, грузинские вина и минеральные воды, различные наименования сыров, чурчхела, кутайская зелень, кебульский чай, чача, ахалкалакский картофель, мацони и прочее. Иракли Гваладзе, бывший председатель САК Патенты, говорит, что в 2011 году Грузия получила от Евросоюза подобный перечень с 5000 европейских географических указаний.
Тогда же, в 2011-м, был поставлен вопрос о том, что и нам стоило бы подготовить аналогичный перечень. Там четко прописан регламент, то есть защищено не только название продукта. У того же Мацони есть целый регламент. Что это, как это? Министерство сельского хозяйства тогда разработало его, после чего САК Патенты зарегистрировало эти продукты вначале внутри страны, а потом началась международная регистрация. Когда вошло в силу соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом в августе 2014 года, грузинские географические указания распространились на страны Евросоюза. Позже они были зарегистрированы в Великобритании и в Швейцарии. Среди прочих есть международное соглашение с Россией о взаимообмене этими списками. Они дают нам свой, мы наш.
Говорит Иракли Гваладзе. Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования Мацони в соответствующие органы Европейского Союза и Грузии, мотивировав это тем, что название можно перепутать с Мацуном, производимым в Армении. Цитирует Арменпресс пресс-секретаря министра экономики Гаэне Антонян. Однако возражение не было принято во внимание. По словам Антонян, ведомство инициировало законодательные изменения, которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.
Изменение закона позволит зарегистрировать наименование Мацун в Республике Армения в качестве географического указания, однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний.
Переговоры с армянской стороной по поводу оформления двустороннего соглашения о признании географических указаний идут не первый год, говорит в свою очередь Манана Пруидзе, исполняющая обязанности председателя Сакпатенте в настоящее время. Предполагается, что вопрос должен быть решен уже в этом году. Текст предложения мы уже переслали Армении. В прошлом году прошло заседание межведомственной правительственной комиссии, где мы, стороны, договорились, что уже в этом году начнется работа над текстом взаимного признания географических указаний. Что касается конкретно Мацонии, у армянской стороны есть свои позиции. Впрочем, мы надеемся, что сможем договориться по этому вопросу и будет признано, что это грузинское географическое указание. Но это, конечно, предмет переговоров, и он будет решен в ходе них. Что касается самого слова «Мацони», ряд источников указывает, что в грузинский язык оно пришло из армянского. Директор музея литературы Лаша Бакрадзе, к примеру, приводит данные из словаря Бакара Гигинеишвили, который, среди прочих, ссылается на лингвиста Рачи Ачаряна, отмечавшего, что в переводе с армянского «мацон» означает «кислое молоко». Иракли Гваладзе, бывший председатель Сакпатенте, говорит, что подобные споры – довольно распространенное явление в мире, тем более между странами-соседями со схожей культурой, в том числе и кулинарной. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетия. В здании Цхинвальского дома культуры на этой неделе прошло собрание его сторонников. Среди тех, кто пришел поддержать оппозиционного политика, были мать и вдова погибшего от рук силовиков Инала Джабиева. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Давид Санакоев, которому в прошлом году исполнилось 45 лет, на сегодня один из самых ярких политиков Южной Осетии. За плечами Санакоева работа в общественных организациях, служба в отдельной горной роте Министерства обороны. С 2004 года занимал должность уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии. С августа 2008 года активно занимался вопросами возвращения пленных и тел погибших во время боевых действий. В 2012 году участвовал в президентских выборах, проиграв своему основному конкуренту Леониду Тибилову. В мае 2012 года занял должность министра иностранных дел. В том же году зарегистрировал политическую партию «Новая Осетия», которая впоследствии слилась с партией Алана Гаглоева «Нахас». В начале 2015 года из-за варианта проекта договора о сотрудничестве и интеграции с Российской Федерацией между Санакоевым и лидером «Единой Осетии» Анатолием Бибиловым разгорелись споры. На тот момент «Единая Осетия» уже была партией большинства в парламенте. «Единоосы» до последнего скрывали текст соглашения, пока он не появился в сети интернет. Раздал его журналистам на одной из встреч и сам Давид Санакоев, чем вызвал шквал негодования оппонентов. На тот момент министр иностранных дел ратовал за сохранение югостинской армии, таможенного кодекса и так далее, тогда как Анатолий Бибилов говорил о полной интеграции. Результатом этого конфликта стало вынесение вотума недоверия министру Санакоеву. Официальная версия спикера Бибилова – министр не справляется с работой, хотя в югостинском обществе прекрасно понимали, что настоящая причина его ухода – месть спикера. После отставки Санакоев возглавлял югостинскую делегацию на МПРИ, работал советником президента. С 2019 года является депутатом парламента, был избран по спискам партии НХА, за которую вместе с Зитой Бисаевой активно агитировал и успешно провел предвыборную кампанию на местном телевидении. Впоследствии вышел из этой партии, однако продолжает оставаться в стане активных оппонентов действующей власти. Во время акции протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала, которая продолжалась 3 месяца, практически все время находился рядом вместе с ними. Кстати, среди подписантов инициативной группы поддержку Давида Санакоева сегодня была и мать Инала Джабиева Майя Цискадзе. Необходимо для выдвижения кандидата количество человек сегодня собрались достаточно быстро. Произошел даже перебор с подписями. Вместо необходимых 100 свои данные оставили более 120 человек. Даже после собрания люди подходили с документами, чтобы заявить о своей поддержке. До начала собрания «Эхо Кавказа» удалось поговорить с некоторыми из них.
Они хорошие люди, это оппозиция. Дай Бог им здоровья, будем их поддерживать. А если он победит, то будет, что называется, власть народа. А что может быть лучше для Осетии?
Мы ему верим. что есть какие-то хорошие перемены будут в жизни, что будет больше думаться о народе.
Какие будут шансы своего кандидата?
50 на 50, наверное. Могут изменения создать какие-нибудь проблемы.
После процедуры регистрации Давид Санакоев поблагодарил всех за поддержку и продолжил.
Понимаю, какая это ответственность. И когда ты берешь на себя ответственность стать руководителем государства, ты должен понимать, и от чего ты отказываешься, и какой долг берешь на себя. Я это хорошо понимаю. И еще раз даю слово, что будем вместе идти по избранному пути и не свернем с него. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Я еще раз хочу выразить благодарность своим коллегам. Здесь сидят депутаты парламента. Мы так единомышленники, но кто-то пытается внушить всем, в том числе президент и его люди, что мы разошлись, что оппозиция развалилась. Но это не так. Вы сами видите, что мы все еще рядом, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. Мы опора друг друга. И это самое важное. Но это касается не только нас, но и всех тех кандидатов и людей, которые разделяют наши взгляды. Мы будем собираться и поддерживать друг друга. Сегодня на президенте завязано решение многих вопросов. Если мы не решим проблемные вопросы в республике, если не начнем меняться и проводить реформы, в том числе правоохранительных, судебных органах, органах безопасности и в других сферах, то наши дела плохи. У меня есть надежда, что через сотню лет люди, похожие на нас, мужчины и женщины, выйдут и смогут сказать друг другу по-осетински «добрый день». А для этого нам нужно постараться и побеспокоиться, чтобы наши потомки вспоминали нас с благодарностью. Они сказали, что вы сделали, вы могли и ничего не сделали. Вот сейчас мы должны об этом позаботиться.
На собрание инициативной группы в поддержку Давида Санакоева действительно пришли представители партии НХАС, Народной партии, депутат Гарри Мулдаров, представители гражданской платформы вместе с вдовой Инала Джабиева Оксаной Сотьевой. После проведения собрания инициативной группы всем выдвинутым кандидатам предстоит еще сбор подписей по всем районам Южной Осетии в количестве не менее 3500. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Насколько безопасно находиться в Грузии критикам Кремля? Этот вопрос все чаще задают после того, как в начале месяца в страну не пустили российского оппозиционера Дмитрия Гудкова. Был и другой тревожный кейс. В августе прошлого года на границе развернули соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Грузинская оппозиция обвиняет власти в заигрывании с Москвой и считает происходящее продолжением политики умиротворения России со стороны грузинской мечты. Впрочем, в страну все еще приезжают российские и белорусские активисты и журналисты находят там убежище. Моя коллега Кэти Бучуришвили разбиралась в вопросе с гостями «Некруглого стола».
Как приобрести имидж ненадежной страны, когда речь идет о ее лояльности к тем, кто просит об укрытии или просто хочет перевести дух от преследований за инакомыслие, не опасаясь за свою жизнь? Похоже, Грузии это почти удалось, хотя власти при каждом удобном случае трубят о своей приверженности демократическим ценностям. Разумеется, нельзя рассматривать в одной плоскости случаи отказа в посещении Грузии, например, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и соратнице Алексея Навального Любови Соболь, как, наверное, нельзя сравнивать инцидент с выдачей азербайджанским властям Афгана Мухтарлы и фактическим выдавливанием из страны чеченского правозащитника Абу Бакара Янгулбаева. Тем не менее, эти кейсы что-то объединяет, и это что-то плохо действует на репутацию Грузии, без того, наверное, изрядно пошатнувшуюся. О причинно-следственных связях в этих историях мы поговорим с конфликтологом Паатой Закаришвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Начнем с последней нашумевшей в цивилизованном мире, но довольно удачно чьими-то усилиями стушеванной в Грузии истории семьи чеченского судьи Янгулбаева. Вернее, с грузинской, так сказать, историей одного из его сыновей, юриста-правозащитника Абубакара Янгулбаева. На днях он был вынужден покинуть Грузию, где скрывался с декабря. На вопрос нашего радио, почему он принял такое решение, он ответил, что специалисты в области безопасности сообщили ему о слежке, которая за ним ведется. Сам Янгулбаев связал это с именами Кадырова и Делимханова, которые ему угрожают, и решил уехать. Батонопата, кто, по-вашему, может осуществлять слежку за такими людьми на территории Грузии?
Таких случаев было и раньше, когда спецслужбы соседних стран следили за своих, скажем так, граждан, диссидентов. И я знаю несколько кейсов, когда единственным возможным что-то предпринять, это было предупредить тех объектов, за которыми следили, что за ним следят, и лучше, чтобы они покинули Грузию. Более того, я знаю, что были пару случаев, когда спецслужбы советовали этим людям, если они не могут вовремя покинуть страну, чтобы поменяли место проживания, чтобы этим еще запутать следы, чтобы все-таки в итоге покинуть страну. Это все происходило до странного похищения Афган Мухтарли. Вот Афган Мухтарли — это был какой-то знак того, что уже грузинские спецслужбы стали сотрудничать, мне кажется, даже больше, чем предупреждаться. Но такой большой был скандал, и потом из тюрьмы Афган Мухтарли попал в Германию. Это явно был знак для Грузии, что демократические страны иначе работают, чем способствуют похищению людей из своей территории. Любой вариант был для Грузии очень отрицательным. Если они не знали, что похищают человека, это очень плохо, а если способствовали тому, еще хуже. Так вот, Мухтарли стал знаковым понятием. До этого они справляли ситуации. Но просто я хочу напомнить, что я знаю это все, потому что я был в правительстве, это была коалиция грузинской мечты. И там разные партии влияли на процессы более или менее, чтобы Грузия гуманитарных и правовых в рамках находился. А похищение Афгана Мухтарли произошло сразу после того, как коалиция распался, и во власти остался только грузинская мечта, и там явно они потеряли контроль над гуманизмом и над справедливостью. Так вот, после этого явно в Грузии начинается другой процесс, и разные спецслужбы соседних стран стали более вольготно себя чувствоваться. И вот как раз последний кейс уже с Чечни, это явно показывает, что Грузия не может справиться с такими вызовами. Это очень-очень шумные, громкие дела. Они следят, они видят, что есть слежка, и они не хотели бы иметь такую же ситуацию, как было с семьей, когда похитили эту мать этой семьи.
Мусаеву.
Да, вот Мусаеву. То же самое, они не хотели бы, что на территории Грузии происходили такие громкие убийства, как в Германии, Хангушвили, и в Турции тоже. И поэтому они предприняли решение от греха подальше, и, соответственно, лучше, чтобы эти люди покидали Грузию, потому что они сами не могут защитить. Если в Германии не смог защитить Хангушвили, и в Турции тоже явно не смог противодействовать действиям каких-то убийц, которые были присланы из России, то, конечно, у Грузии тоже есть очень много вызовов в этом направлении. Лучше сотрудничать с этими потенциальными жертвами и предупреждать их, чем потом без помощи наблюдать, как их истребляют на территории Грузии.
То есть здесь речь о сотрудничестве с другими спецслужбами не идет?
В других областях может быть. Например, кого пускать, не пускать, мне кажется, что идет такое сотрудничество. Вот, например, то, что Гудкова и Соболь не пустили, я уверен, что у них какой-то список есть, кого пускать, кого не пускать. Потому что ни Гудков, ни Соболь не нарушали никакие законы Грузии, тем более закон о оккупированных территориях. И, соответственно, никакого права грузинского правительства в лице пограничников не было не пускать этих людей. Они точно знали, кого не пускать, потому что у них другой оснований не было их не пускать. Это было, конечно, из России. Но те люди, которые здесь попадают на законных основаниях, а потом за ним следят, и против них может быть использовано какое-то насилие, вот они стараются этих людей предупреждать.
А теперь хотела у вас спросить, Батно Александр, могло быть так, что никакой слежки не было, и грузинские службы таким образом просто хотели избавиться от головной боли?
Мы просто не знаем, у нас недостаточно информации по этому вопросу. Мы знаем только то, что заявил сам человек, который вынужден был покинуть Грузию, да? Его предупредили кто-то, и непонятно, это были спецслужбы, или, может быть, его друзья были, может быть, это из России кто-нибудь из спецслужб был, но кто-то, кто думал о его безопасности. Может быть, это было кто-нибудь из Чечни, но в любом случае ситуация здесь такая, что на территории Грузии, как видно, он не чувствовал себя в безопасности. Возьмем пример убийства в Германии гражданина Грузии из Панкийского ущелья. От этого трудно спастись. Возьмем угрозы со стороны чеченских властей в отношении грузинского журналиста, который в свое время нецензурно выражался в адрес Путина. И заслали...
Вы имеете в виду Георгия Габуния?
Я имею в виду Георгия Габуния, да. ситуация здесь довольно-таки хрупкая в этом отношении. У нас недостаточно информации для того, чтобы сказать, грузинские спецслужбы его предупредили, что, мол, не могут его защитить, или кто-то либо другой. В любом случае, оказывается то, что в Грузии они не чувствуют себя в полной мере уверенно в безопасности. А в общем-то проблема заключается в том, какой режим господин Путин создал в Чечне. Средневековый такой полуфашистский какой-то режим, дикими нравами, заказными убийствами и так далее.
А чем, по-вашему, был продиктован отказ во въезде Дмитрию Гудкову или, например, Любови Соболь?
Последние годы грузинские власти настолько деградировали, то возникают большие подозрения об их сотрудничестве и хорошем смысле с российскими спецслужбами и вообще с российскими властями. Может быть, это был страх как бы не разозлить Путина и его власти, потому что никакой такой законной основы для отказа здесь не существует. Я думаю, это политический мотив, и, в общем-то, заинтересована в этом российская власть больше, чем грузинская власть. Ну, а все эти разговоры о поддержке войны в 2008 году и так далее, ну, это не относится непосредственно к Гудкову, правильно? У нас нет, в отличие от Чечни, коллективной ответственности за деяния всей оппозиции, правильно? Каждый человек несет ответственность за свою деятельность. Гудков в этом отношении совершенно чист.
Баднупата, если говорить о властях, те вообще не церемонятся, и не только с выходцами из Чечни, но и с жителями собственного Панкисского ущелья. Куда отсылают нас причины?
Причины отсылают к осторожности, чтобы не навредить. Политики точно не знают информацию, они элементарные вещи не знают. То, что вот председатель комитета парламента по международным отношениям Самхарадзе заявил, то, что сейчас господин Александр обратил внимание, что за слово Навального наказали Гудкова, это просто смехотворно. Это показывает, насколько они некомпетентны и поверхностны, и не знают, что ответить, и отвечают глупостью. Это, конечно, в глаза бросается. Вот чтобы такие глупости больше не допускать, лучше ничего не говорить. И, соответственно, это в глаза бросается. Это, по-моему, если есть какая-то инструкция сверху, директива, это только то, что не говорите ничего про Чечне. Вот это, может быть, такая директива идет из спецслужб Грузии, что политикам запрещено говорить о Чечне. Поэтому они все затыкают рты, потому что Самхарадзе заявление было просто ужасное и очень смехотворное, и все начали смеяться, в анекдоты превратили все это. Поэтому на этом фоне, конечно, политики стараются не комментироваться, не зная то, что надо комментироваться. А спецслужбы, сами понимаете, они не обязаны комментироваться, они спрятаны. Они считают, что они знают больше. Они не больше знают. К сожалению, мой опыт показывает, что они элементарные вещи часто не знают, и от этого Грузия все время крутится в заколдованном кругу. Так как политики признаются, что в спецслужбах, может быть, знают больше, поэтому им отдается все права сообщаться политикам, что говорится, а что не говорится. Поэтому вот мы в таком глупом положении смотрим наверх с расширенными глазами и не знаем, что, когда сказаться про ситуации, которые происходят на Северном Кавказе, потому что это нас касается непосредственно, соответственно. Эти народы наши соседи, эти народы любят Грузию чаще всего и часто приезжают к нам.
Да.
И поэтому...
Тем не менее, несмотря на все...
Несмотря на все. Да, я вижу в Тбилиси их, многие из них со мной связываются, мы общаемся, и я вижу, насколько для них Грузия, несмотря на эти кризисные ситуации и отход от демократии, для севернокавказских народов Грузия все-таки это пример демократии. И остров демократии, критические ситуации, они на Грузию больше рассчитывают. Хотя бы на 2-3 дня приехать сюда, потом отсюда уехать куда-то. Потому как бы Грузия себя не вела, я сам удивлен, насколько северокавказские народы нам доверяют больше, чем мы заслуживаем этого. Поэтому мы должны хотя бы грузинское общество, гражданское общество, оппозиция должны быть более внимательны к этим людям и максимально стараться поддержать их, насколько это возможно.
Бадну, Александр, что делать, когда Грузия приобретает имидж ненадежной страны, сомнительной, мягко говоря, демократии? Почему это ее не заботит, исходя из всех этих случаев, я говорю? Ведь если эти случаи кому-то кажутся несущественными, например, в сравнении с тем, как власти Грузии вытерли ноги о соглашении Шарля Мишеля и на деле перестали считаться вообще с рекомендациями Запада, то не стоит сбрасывать со счетов, что все нарастает ведь как снежный ком. Чего это будет стоить Грузии в конце концов?
Если ответить кратко на этот вопрос, менять власть. Надо менять власть. потому что виной всему политика власти. Она создала именно такой имидж Грузии за последние годы. Как менять власть? Ну, единственный метод – это путем выборов, мирным путем. Или же, если власть не хочет отдавать, то в любом случае всегда оправдана революция. Я так считаю. Если власть узурпирована какой-то группой людей, которые фальсифицируют выборы, покупают избирателей, запугивают, используют весь спектр фальсификации, то тогда у народа не остается ничего иного. И причиной таких революций бывает власть, а не сам народ. Поэтому, чтобы до такого крайнего состояния не было доведено дело, необходимо, конечно, проводить свободные и справедливые выборы. К сожалению, у нас последние годы с этим большие проблемы. Единственное, что это гражданское общество, это давление оппозиции, международного сообщества, которые должны вынудить власть пойти на вот эти свободные и справедливые выборы. Только тогда у нас что-то изменится. Власть, которая держит бразды правления больше двух сроков, начинает смердеть, начинает разлагаться. Растет коррупция, появляются мафиозные кланы. То, что мы сегодня наблюдаем в Грузии. Это отдельный долгий разговор. Власть надо менять, тогда что-то изменится.
Тут же вопрос последний, Батнупата, к вам.
Да, конечно, я со всеми словами согласен. Господин Александра, политики должны быть на своем месте. Даже власть, которая сегодня есть, там нет политиков. Там абсолютно они растеряны и не знают собственную историю. Элементарный вопрос, например, тот же самый Самхарадзе заявил, что европейцы должны перестать употреблять слово «Южная Осетия», когда это в наших законах и наших документах написано, причем тут европейцы.
Да, да,
они
да.
Элементарные вещи не знают. Свои нынешние истории, как они создали резолюцию по отношению к Украине и так далее. То есть явно видно, что они боятся собственных теней. То есть они не соответствуют тому уровню, ради чего их выбрал народ, если их выбрал, да? Они же считают, что они не фальсифицировали, они честно победили. Тогда они должны соответствовать тому уровню, на который рассчитывал избиратель. Они прячутся за спиной оппозиции. Единственная их сила – это ругаться, например, национальное движение и заниматься судьбой Саакашвили. Только об этом и разговаривают. На это и держит свою власть. Очень интересный момент. Они не боятся, например, критики Запада. Вот то, что Европейский Союз, депутаты, конгрессмены, сенаторы довольно жестко критикуют.
О чем я и спросила, фактически, да.
Да. Да, они не боятся, они очень нагло, очень надменно отвечают. Они не могут найти время, чтобы встретиться с делегацией Европейского Союза. Зато они боятся, например, насильников, которые устроили погром 5-6 июля. И вокруг них танцуют какой-то ритуальный танц. Они боятся людей, антиваксеров, и уступают им в этом направлении. То есть единственное их направление – сохранить власть. Больше ничего. Если они не боятся Европы и Америки, они могли бы не бояться и тех сил, которые в Грузии. Но они настолько боятся, насколько знают, что сейчас это настроение крайне правое, радикальное настроение, самый лучший союзник их, который можно напугать общество и добиться сохранения своей власти. Поэтому они очень четко знают, что им никто не угрожает, никакая оппозиция не угрожает, нету никакой политической силы, которая поможет победить в их выборах. Для них очень важно, чтобы как-то сотрудничать с радикальными агрессивными силами. А обычно они националистические силы, они не любят иностранцев, они не любят другой этничности, другой религии, другой ориентации и так далее. И, к сожалению, в Европе видят, что мы отходим от демократии, поэтому к нам интерес все меньше и меньше. А для них, оказывается, и нужно. Им нужно сохранение власти, и, соответственно, им нужна та сила, которая поддержит их сохранение. Единственная страна, которая может поддержаться не демократические власти в Грузии, это Россия. Больше никто. Поэтому они, конечно, туда идут. Потому и они стараются не раздражаться Россию.
Гостями «Некруглого стола» были конфликтолог Пата Закаришвили и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухянин. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучеришвили. Внимание всех любителей зимних видов спорта сейчас приковано к одному из главнейших спортивных событий года – зимним Олимпийским играм. «Эхо Кавказа» узнавало у пользователей грузинских соцсетей, следят ли они за ходом Олимпиады и за кого болеют.
В основном я люблю летние виды спорта, но, конечно, слежу и за разными зимними видами. Естественно, я смотрю Олимпийские игры, слежу за выступлениями грузинских спортсменов и не только. Очень люблю хоккей, горнолыжный спорт и прыжки с трамплина. Наши спортсмены не особо сильны в этих видах, но все равно болею за них.
Я не смотрю зимнюю Олимпиаду. Меня вообще не особо интересует спорт, хотя раньше я смотрела Олимпийские игры. Мне очень нравились зрелищные открытия, и я очень радовалась победам наших спортсменов. Но сейчас в мире пандемии я считаю, что организаторы должны были учесть этот фактор и отложить соревнования до лучшего момента. Из-за ужаса, который происходит во всем мире, даже нет настроения смотреть эту Олимпиаду.
Конечно, я слежу за зимней Олимпиадой. И признаюсь, что я не в восторге от выступлений наших спортсменов. Наверное, мы пока еще не столь сильны в зимних видах спорта, чтобы соперничать с лучшими спортсменами мира. Но все же болею за них. Буду рад, если ребята, выступающие под грузинским флагом, смогут добиться успеха. Да, на этих играх выступают грузины, но, если честно, мне кажется, у них нет шансов, потому смотреть Олимпиаду мне не так интересно. Честно говоря, я не слежу за Олимпиадой. Сейчас во всем мире столько всего происходит, так много негативных новостей, что у меня просто нет настроения, да и времени следить за тем, что происходит на Олимпиаде или зачем.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.